Мы читаем труды Бааля Сулама, предисловие книги «Сияющий лик» «Паним Мейрот Умасбирот». Пожалуйста, Рав.
Да, это очень известное предисловие Бааля Сулама. Он начал с того, что он написал комментарий на древо жизни Ари. По ним Мейрот Умасбирот. Это добавка к учению десяти сферот. И поэтому это предисловие очень важно, важное. Начнем изучать его, и по пути мы пройдем многие вещи, которые вы не найдете ни в одном другом месте. Пожалуйста.
Предисловие книги «Паним Мейрот Умасбирот» сказано в трактате «Кцин». Нашел Творец средство лучшего, чем мир, способный удержать благословение для Израиля. Сказано, силу даст Творец своему народу, благословляя его миром. И нужно многое понять здесь. Первое. Где доказано, что нет ничего лучшего для Израиля, чем мир? Второе. В сказанном объяснено, что мир — это благословение само по себе. Как написано, дана сила и благословение миром. Так что же, следуя их словам, не следовало бы сказать «дан мир»? Третье. Почему написана эта статья в завершении шести книг Талмуда? И также нужно понять, что означают слова «мир» и «сила», и каково их происхождение. И чтобы разъяснить истинный смысл этой статьи, нам потребуется много времени, так как глубину сердца знатоков Агады невозможно постигнуть. Это означает, что все связанное с Торой и заповедями имеет явный и скрытый смысл. Как сказано, золотые яблоки в серебряной оправе, говори о сути их. И объяснили мудрецы, что во всем есть внутреннее и внешнее, как написано, золотые яблоки серебряные, в серебряной оправе. Говоря о сути их, однако, алахот подобны превосходному вину. Когда даешь своему другу серебряный кубок с вином в подарок, то важны и внутренние, и, наружные, ведь кубок сам по себе также имеет какую-то ценность, как и вино, что внутри него. Но не так с Агадой. Она подобна яблокам в приведенном примере. Внутренность съедается, а кожура выбрасывается, так как наружная часть не имеет никакого значения. А вся ценность и важность находятся только внутри, во внутренней части. Также и в сказаниях Агады. Видимой глазам простоте нет никакого смысла, а внутреннее скрыто и непонятно никому, кроме постигших истинную мудрость, которая передается избранным единицам.
То есть здесь Бааля Сулам приводит нам несколько впечатлений от написанного в Торе, в общем, и продолжает. Эти вещи мы пока что не можем обсуждать и рассуждать, мы пока что далеки от этого. Да.
И кто может извлечь это из сердца масс и определить их путь, когда постижение их не полно даже в двух частях Торы, называемых Пшат и Друш? А порядок четырех частей Торы, Пардес, по уровню их знаний таков. Сначала постигают Пшат, простое, потом друж, толкование, потом ремес, намек, и только в конце постигают сот, тайну. Однако в молитвеннике Гаона из Вильна сказано, что постижение начинается с сот. После того, как постигли тайную часть Торы, то есть сот, можно постичь часть, называемую друж, а затем ремес. А после того, когда удостоился человек раскрытия всех трех частей Торы, по сравнению с неучами, удостаивается постижение части Пшат Торы. Как сказано мудрецами в трактате «Пост», удостоился, станет это для него эликсиром жизни, не удостоится, станет это для него наркотиком смерти, потому как огромные милости должны ему удостоиться, чтобы понять простоту, написанную в святых книгах, поскольку обязаны сначала постичь три части внутренней Торы, на которые одевается пшат. А простое не упростится, если еще не удостоился этого, то в большом милосердии нуждается, чтобы не стал это для него наркотиком смерти. А для противников, пренебрегающих постижением внутренней части, говорящих в сердцах своих, достаточно нам постигнуть пшат, дай Бог постигнуть его, и будем рады этому. Речь их похожа на речи тех, кто хочет подняться на четвертую ступень, минуя первые три.
Хорошо, давайте скажем несколько слов о том, что мы сейчас слышали. Это прежде всего предисловие очень особое. Как мы видим, это предисловие книги «Паним и Ротум Азберот». Так определяет его Баля Сулам, лик сияющий и объясняющий в переводе. Он обращен к людям, которые изучают все книги Торы, Талмуд, разные вещи, и они погружены в это. А до науки Каббала они не доходят, и он хочет пробудить их к изучению науки Каббала, потому что это является целью. И поэтому он пишет, объясняет здесь, что согласно всем источникам, оригинальным источникам мудрости, Торы, мы не можем понять Тору, если мы не изучаем науку Каббала. Это в итоге то, что он говорит. Чтобы понять Тору, то, что написано, все знают эту книгу, она не такая большая, где говорится о разных отношениях между людьми, Авраам, Ицхак, Яков, там разные вещи, которые относятся к этому маленькому народу, который был там, и так далее. Это написано таким образом, что все думают, что это рассказ. И этот рассказ можно читать даже детям, и так и учат его, и читают его. Человечество в разной мере приняло это и говорило уже об этом много. Но умные люди, они говорят об этом иначе. Они говорят, что в этом рассказе есть код, что сам рассказ — это код, и нет там ничего, что говорилось бы об этом мире, хотя рассказывается якобы об этом мире, а говорится об управлении всем мирозданием, всей Вселенной, всей реальностью, включая всю Вселенную, все планеты, все, что было, есть и будет, со всеми находящимися, которых мы видим и не видим, чувствуем и не чувствуем, обо всем, потому что говорится о Творце, о высшей силе, которая находится выше нашего мира, со всеми остальными мирами, которые мы еще не раскрыли, и о его отношении ко всему этому творению, и о том, как это творение может, и это главное, как это творение может отреагировать правильно на то, что оно чувствует в своем существовании, что оно может изменить себя таким образом, что оно начинает через все эти скрытия, через все эти миры, через все эти пространства и расстояния, как оно может прийти к состоянию, когда оно раскрывает высшую силу, которая продвигает его, которая приводит его в действие, и люди, которые раскрывают это, могут тогда изменить свою реальность, и это, по сути, является целью. Это то, что говорят нам каббалисты, что все это в наших руках, и мы должны лишь понять, что такое Тора, насколько это код. Мы в наши дни уже больше понимаем, что такое код. Как компьютер, есть язык компьютера, и с помощью этого языка мы можем понять и можем говорить с компьютером. Также мы с помощью Торы, которая является кодом, хотя это и книга непростая, и как мы правильно открываем эту книгу, правильно читаем ее, мы с помощью этого можем войти в компьютер всего мироздания, всей реальности, войти в него и привести себя в действие и всю реальность с помощью этого кода. И поэтому он говорит, читают, но сколько понимают, ничего не понимают. И на самом деле не могут ничего задействовать и не могут повлиять на свои судьбы. И что нужно? Нужна нам наука Каббала. Все. Где мы, Гилад?
Мы достигли второго пункта.
Пожалуйста, второй пункт.
Однако, в соответствии с этим необходимо понять, что во внутренней Торе существует большое скрытие, как сказано в трактате «Праздник». Не обучают массы Берешит, действия творения больше двух, а массы Меркава больше одного. И все книги, относящиеся к этой области, запечатаны и недоступны пониманию масс, кроме тех избранных, которых призвал Творец, и которые понимают уже корни своей мудрости, полученные из уст в уста.
Невозможно понять то, что написано в книгах Торы, если не получают объяснения от каббалиста, который умудрённый может разъяснить это.
Удивительно, как препятствует в народе распространению мудрости и познаний, которые являются жизнью его. И ведь видно, что это является тяжким преступлением, о чем сказано мудрецами в Талмуде, Рабби решит об Ахазе, который подвергал нападкам синагоги и школы, и в том возросла вина его. Да и закон природы таков, что человеку представляется несчастьем, когда он должен делиться с другими своим имуществом и богатством, но для него совершенно не является несчастьем, когда он должен поделиться с другими своим разумом и мудростью, а даже наоборот, больше, чем теленок хочет сосать, корова хочет накормить. Однако мы находим...
Секунду. То есть, что он говорит здесь? Он говорит, что у нас нет выбора. Короче говоря, простыми словами, у нас нет выбора. Мы обязаны достичь состояния, когда мы раскрываем Тору, потому что иначе мы страдаем и не понимаем, что природа требует от нас, почему мы существуем. Эти животные, там, неживой, растительный, животный уровень. У них нет вопросов, они живут, потому что живут. Но тот, кто находится на ступени человек, Адам, у которого есть все-таки внутренний корень достичь понимания Творца, понимания его факторов, понимания судьбы своей, он находится в смятении и не знает, почему, для чего он страдает, и что у него есть в его жизни, кто им управляет, от чего он зависит, от кого он зависит и так далее. И люди, которые развиваются до такого уровня, они уже начинают буквально задавать большие вопросы, не находя ответа. И как же они получат ответ? Дальше.
Однако мы находим тайны мудрости даже у иноземных ученых прошлых поколений. Рабби Моше Бутриль в предисловии к комментариям на книгу Ицера в статье «Платон» так предостерегал своих учеников: «Не передавайте мудрость тому, кто не знает ее величия». И так предостерегал и Аристотель: «Не передавайте мудрость тому, кто не достоин ее, чтобы не извратили». И он объяснил, что когда мудрец обучает знанию того, кто не достоин его, он грабит мудрость и разрушает ее.
То есть нельзя, написано во многих местах, что нельзя просто так раскрывать мудрость, мудрость Каббалы, истинную, внутреннюю мудрость, что это называется, мудрость Вселенной, которая вся записана в книге Торы. А тот, кто родился на таком уровне, что не требует большего, не раскрывай ему. Тот, кто очень-очень хочет и предназначен для того, чтобы почувствовать и понять тайну всего мироздания, ему раскрывай.
Но не так поступают мудрецы нашего времени. Они, наоборот, стараются расширить врата мудрости для всего народа без всяких ограничений и условий. И на первый взгляд имеются большие претензии к первым мудрецам, которые закрыли двери мудрости их за небольшой избранной группой людей, которых сочли готовыми к ней, а большинство народа оставили ощупывать стену.
Да. Это, в общем, то, что мы видим в наше время, в наши дни, что можно войти, изучать все науки мира, и нет здесь никаких ограничений. И тогда он объясняет нам дальше, пожалуйста.
Третий пункт, и я объясню это. Мы делим человечество на четыре группы, располагая их как ступени одна над другой. И это массы народа, властители, богачи и мудрецы. И они соответствуют четырем уровням, на которые делится все мироздание, и которые называются неживой, растительный, животный, говорящий. Неживой уровень способен выявить три разновидности. Растительный, животный, говорящий. И мы различаем три степени величины силы полезной и вредящей, что есть у них. Наименьшая сила в них — это растительная, которая, хотя и притягивает полезное, отталкивая вредящее ей, и похожа на человеческий и животный вид, однако нет у нее самостоятельного ощущения, и сила эта является лишь общей для всех видов растительного в мире, воздействующей на них на этом уровне. В дополнение к ним, на животном уровне, в каждом творении, как таковом, есть свое собственное ощущение, чтобы приближаться к полезному и избегать вредящего. Получается, что значение каждого отдельно взятого животного равно по значению всем существующим видам растительного в мире. То есть это сила, ощущающая при сопоставлении полезного и вредящего, существующая в общем во всем растительном мире, в каждом отдельном творении животного уровня, является самостоятельной. И вот эта ощущающая сила, действующая на животном уровне, очень ограничена местом и временем. То есть это ощущение не действует при удалении от тела даже на волосок, а также не ощущает иначе, чем только в свое время, то есть не ощущает в будущем или в прошлом, а только в момент соприкосновения. В дополнение к ним уровень говорящий состоит из ощущающей силы и силы разума одновременно. И поэтому его сила не ограничена пространством и временем для приближения полезного и отдаления от вредящего ему, как на животном уровне. И это вследствие знания его, что является духовным, неограниченным пространством и временем, и может получить знания всех творений, находящихся на своих местах в реальной действительности и в прошлом и будущем каждого поколения. И находим, что значение каждой личности уровня говорящей приравнивается по значению к совокупности сил растительного и животного уровней, существующих во всей действительности, как в настоящее время, так и в предыдущих поколениях. И сила каждой отдельной личности охватывает их и включает в себя все их силы вместе. Этот закон применим также к четырем группам человеческого уровня, которыми являются массы народа. Ну, давайте закончим на этом. Читать достаточно. То есть есть у нас во всей реальности неживое растительное животное, человеческое, говорящее. Есть на каждой ступени, она включает в себя все предыдущие уровни. И получается, что говорящий уровень, то есть человеческий, он включает все, и тогда мы уже будем говорить только о говорящем уровне, потому что если мы его исправим, то мы исправим все творение. И это то, что мы должны отсюда вынести. Вопросы. Я не вижу, что есть вопросы. Ну, может быть, там Цвика только, или кто там?
Ну, Майер.
Ну, быстренько, быстренько. Не слышно тебя.
Тов. Ну,
хорошо, есть у нас еще кто-то. Кто там? Киев один.
Да, дорогой Раф, вот эти вот четыре уровня массы народа, богачи, властители, мудрецы, говорящие. Как вы говорите, что надо главное исправить говорящий уровень, и все придут в порядок остальные. Вот.
Да, Кен.
Как это?
Да, потому что мы внутри себя включаем все эти уровни, неживое, растительное, животное. Если мы исправляем говорящий уровень человеческий, то мы автоматически включаем в это исправление все более низкие ступени. А сейчас мы должны спросить у женщин. Есть там вопросы? У женщин? Тебя не слышно.
Не слышно меня?
Сейчас слышно, да.
Ибру. Что защитит нас от того, чтобы мудрость стала смертельным ядом?
Все, что мы используем, мы можем использовать с помощью желания получать, либо с помощью желания отдавать. Если мы используем это желанием получать, то это всем во зло. А если с помощью желания отдавать, то это на благо всем. То есть вопрос не в самой мудрости, а в том, как ее используют, чтобы это было на благо.
Почему именно мир является благословением? Что такое мир?
Мир — это совершенство, когда я дополняю, восполняю все части творения вместе в одном корне, то есть в Творце.
Что имеется в виду вот эти сказания, которые уподобляются яблокам, кожура которых выбрасывается, а содержимое остается?
Агадот — это такие рассказы, истории, то есть они не точные. То есть, как мы знаем, там, когда сказки рассказывают детям, то есть говорится не в точности о том, что там они описывают, а просто намеки там есть. И поэтому тяжело для понимания, и каббалисты там спрятали большие
секреты. 39. Почему мудрецы скрыли Тору?
Чтобы дать человеку постепенно продвигаться от нуля до 100% постижения Творца.
Пока что все, спасибо, Раф.
Ну, тогда, если так, то... Ну, может быть, мы продолжим. Еще немного почитаем. Ну, где ты там? Ну, этот закон.
Этот закон применим также к четырем группам человеческого уровня, которыми являются масса народа, богачи, властители и мудрецы. И очевидно, что все они происходят из народной массы, являющейся первой ступенью. Как сказано, все произошло из праха. Однако, безусловно, все значение и право на существование праха определено тремя свойствами — растительный, животный, говорящий, исходящими из него. Таково и значение массы народа в соответствии с качествами, исходящими из нее. И вместе с тем включаются они в уровень человек. И для этого впечатал Творец в массы три склонности, называемые зависть, вожделение, чистолюбие. И с их помощью развиваются массы ступень за ступенью, чтобы сформировать из себя уровень законченный человек.
То есть есть у нас люди, такая большая масса, и у каждого из них есть разные склонности и стремления, исходя из их эгоизма. То есть у них есть зависть, вожделение, честолюбие. И с помощью этих трех качеств они могут развиваться. И с помощью этих стремлений, зависти, вожделения, честолюбия они могут прийти к развитию, стать развитыми. Но мы не особо видим, что они могут быть такими возвышенными, эти качества, зависть, вожделение, честолюбие, они эгоистические, но именно благодаря им человек может прийти к состоянию, что он уже начнет осознавать, что он должен исправить себя и прийти на уровень человеческий, по-настоящему говорящий, то есть на уровень Творца, как написано, чем больше у человека злое начало, тем больше он. И дальше, пожалуйста.
Склонность вожделения формирует из народа богачей, избранные из которых, обладающие сильным желанием и страстью, преуспевают в достижении богатства, что представляет собой первую ступень в развитии масс. Это похоже на растительный уровень во всей действительности, когда посторонняя сила, управляющая ими, заставляет их действовать в соответствии с естественными свойствами, ведь сила вожделения на уровне человека является чуждой силой, заимствованной из уровня животного.
То есть с помощью вот этого, то есть силы этого, то стремление, вожделение из животного уровня начинает развиваться человечески.
Склонность к желанию почета создает из масс известных властителей, которые имеют власть в доме собраний, в городе и так далее. И те из них, которые обладают сильным желанием и склонностью к почестям, преуспевают в достижении власти. И это вторая ступень развития масс. Это похоже на животный уровень во всей действительности, у которых действующая в них сила уже является их сутью, как сказано выше, предрасположенность к достижению почета выделяет их в самостоятельный вид уровня человек, который жаждет власти. Зависть порождает из масс мудрецов, как сказано мудрецами, зависть писателей увеличивает мудрость.
То есть это есть стремление к вожделению, а также к почестям. Дальше.
Обладающие сильным желанием и склонные к зависти преуспевают в достижении мудрости и знаний, и они подобны говорящему уровню всей существующей действительности, и сила, действующая в них, не ограничена временем и пространством и является общей и охватывающие все, существующее в мире, а также существующее во все времена. Итак, по своей природе завистник всеобъемлющ, он охватывает всю действительность во все времена, поскольку таков закон зависти. И если бы не увидел человек какой-либо вещи у друга, совсем не возникло бы у него желания к ней. И находим, что ощущение нехватки чего-то происходит не потому, что у него нет этого чего-то, а потому что это есть у его друга. И таковы все дети Адама и Евы во всех поколениях, и нет конца этой действующей силе. Итак, становится пригодным для исполнения своего великого и возвышенного предназначения.
Да, это самое большое страстное стремление. То есть почести. То есть зависть, разделение почести.
Однако у тех, которые не выделяются чем-то особенным, так как не имеют сильного желания, три вышеуказанных наклонности используются ими вперемешку. Иногда вожделеют к чему-то, иногда завидуют, иногда стремятся к почестям. И желание их разбивается на осколки, и они похожи на детей, которые хотят все, что видят, а потому не могут они ничего достигнуть. И ценность их, как ценность соломы и отрубей, оставшихся после муки. Известно, что сила полезная и сила вредящая действуют параллельно. Это значит, что настолько, насколько может принести добро, настолько может и навредить. И в соответствии с этим, поскольку сила каждого отдельного человека преобладает над силой всего животного всех поколений и времен, то и сила зла в нем преобладает над всеми. И пока не готов возвыситься так, чтобы использовать свою силу только для добра, нуждается он в усиленной защите и охране, чтобы не приобрел слишком много мудрости и знаний. Поэтому скрыли первые мудрецы знания от масс из-за страха, что попадутся непорядочные ученики, которые используют силу знания во зло и во вред, чтобы вследствие дикой животной страсти, обладая большой силой человека, не разрушили бы все мироздание. Но после того, как измельчали поколения, и сами мудрецы начали желать и то, и другое, и духовную жизнь, и материальное, приблизилось к массам и их знания. И началась торговля, и продавалась мудрость в уплату распутницы и по цене собаки. И тогда рухнула крепкая стена, которую возвели первые мудрецы, и ограбили их толпы, и дикари наполнились силой людей, и овладели мудростью, и разорвали ее, половину ее унаследовали насильнику, насильники, половину убийцы, и предали ее позору, и низвергнули в низость, где и находится она по сей день.
То есть развитие пришло к состоянию, когда люди хотят только для себя, и поэтому запрещено им раскрывать тайны мира, потому что они могут использовать их себе во зло. Представьте себе, что есть силы еще более большие, более великие, чем атомная сила атомного взрыва, чтобы они могли натворить сейчас. Поэтому мудрецы Зора и каббалисты, они скрыли знания и не давали всем и каждому. И здесь возникает вопрос, так что же нам делать? Он объясняет это дальше. Но к чему мы должны в конечном итоге? Чтобы, что мы живем в состоянии, что мы то, что есть в материальном мире, мы уже, в общем-то, раскрыли, и мы не можем правильно использовать это. И мы можем просто разрушить мир. И если мы хотим сохранить его, то нам необходимо, просто мы обязаны раскрывать науку Каббала, чтобы люди осознали, где они находятся и как они могут управлять миром и прийти к состоянию, когда никто не мешает другому, что у каждого есть полный, целый мир. И эго наше, эгоизм наш, получит свое наполнение, но только если будет использован ради отдачи. И так это в конечном итоге раскроется. Москва 4.
Я Шила.
Микрофон включи, Лёх, не слышно.
Вопрос ваш.
Ну. Тов, эйн, веседер.
Ну нет, так нет, хорошо. Петахтиква 19.
Проблема в системе, не у меня. Смотрите, он говорит здесь очень жесткие вещи.
Будь конкретным.
Он говорит, что во внешнем нет ничего, а вся ценность есть только во внутреннем. Что такое внутреннее и что такое внешнее?
В любой мудрости есть внутренняя часть и внешняя, как в мире, как в любой вещи в мире. И мы должны больше стремиться понять внутреннюю часть. И все. Петахтиква 35.
Спасибо большое, Рав. Что значит, что значительная часть масс остались ощупывать стену?
Что каббалисты закрыли, скрыли науку Каббала и не дали им заниматься ею. То есть не дали простому народу заниматься ею. А наоборот, всем говорят, а не стоит вам это. Почему? Потому что есть такой период времени, когда люди должны развиваться в материальном, и пока не перейдут к духовному, не надо их путать.
Но сейчас ведь совсем другой период.
Да, конечно, Петахтиква 30.
Я надеюсь, что вопрос уместный. Если мы хотим, чтобы мир не терпел удары, может быть, стоит изучать недельные главы вместе с вами?
Нет, недельные главы — это самые трудные вещи, и нужно очень большую подготовку иметь, чтобы правильно понимать их. Азия.
Можно ли сказать, что кибуц и коммунизм — это путаница, которая возникла из того, что желали неправильно использовать науку?
Это хорошие, правильные склонности, которые проявляются в человеке. Но, конечно же, без исправления эгоизма они приводят к разрушению. Петахтиква 7.
Рав, что значит быть достойными науки?
Еще раз повтори.
Что значит быть достойными науки?
Быть достойными науки, и что хотят постичь эту науку, чтобы использовать его для исправления мира. Все, да? Тогда мы переходим к женщинам. Или есть еще вопросы? Уже нет времени переходить к учению десяти сферот. Ну, может быть, да. Хорошо, давайте перейдем к учению десяти сферот.
Перейдем к следующему.